Сегодня 15-е занятие из цикла «Время Мишуих», «Имена Мишуих». Сейчас будет краткий обзор того, что было в тот раз, с некоторым углублением. Последняя часть Брайса говорила о том, что эмет исчезает, отсутствует в мире. Истина в мире отсутствует. Эмет неадерес. И Гемора привела пасук из Ишая, который говорил о том, что истина отсутствует, эмет неадерес, и отодвигающаяся от Ра кажется безумцем. Гемора давал объяснение. Стада уходят своим путем. Чем тут стада? Значит, это один вопрос. И второй раз Гемора сказал стада. Недорим. Это уже множественное число, чем повторено два раза. Когда поэт сказал, как сказано, что вы читаете, милорд? Слова. Никому в голову не придет анализировать, почему сказано три раза. Сказал поэт так, драматург. Но здесь, когда Гемора сказал два раза стада, возникает вопрос, зачем это сказано? Была установлена связь. Стадо с этим словом отсутствует. Это однокоренные слова. Айн далет рейш. Корень. Что, при чем тут стада? Действительно, какое отношение стада имеет к эмет? Но оказалось, что стадо это определенная символика в Торе, которая отражает функционирование шефа. Эйдер, стадо, приходит на водопой. Да, как та история с колодцем. Яков Авину пришел, видит колодец, и на нем, у него были стада рядом с этим колодцем, пить воду. Вот это потребление воды, это символ приема шефа. И сказано два раза, потому что этот процесс перехода шефа из верхнего мира в нижний мир имеет две стороны. Шеф отдается, и шеф принимается. Дающий и получающий. И эти две стороны очень тесно связаны. Поэтому употребляется то же самое слово и для давания, и для получения. Эйдер. Стады. И отсюда вот эти стада, два раза сказано, что здесь показано, что есть две стороны этой медали, которые тесно связаны между собой, и все это называется одним и тем же словом. Кто инициатор вот этого процесса? Принимающий. В той степени, в которой творение будет готово для приема шефа, в той степени, в том самом размере оно и будет поступать. И в этом смысле, если мы почитаем, что сказано Ишая дальше, посук следующий непосредственно говорит, что «Ваяр и увидел Всевышний, и Эйн Иш, что нет человека, и удивился, изумился». И эйн мавгия, что нет встречного. Значит, посмотрел, увидел, что нет человека, нет встречного. Предыдущий пасук говорит о том, что эмос исчезла. Это означает, что шефа, которая идет в мир в плане эмос, мед, ее нет. Почему ее нет? Вот следующий пасук объясняет, почему. Нет человека, который бы встретил ее. Эту шефу. Шая прямо указывает про это. Иначе, как понимать этот пасук? Нет человека, нет встречного. Кто встречает эту шефу? Вот встречает человек, его нет, который бы способен был воспринять вот эту шефу. Чем сказано в единственном числе, даже многих людей нет. Вообще человека нет. Большой изъян. Значит, теперь мы проанализируем само слово это, эйдер, стадо. Как это слово отражает эту концепцию. Так смотришь на это слово, ну где там эта концепция? Гематрия посчитает, что ничего не выйдет. Но зная вот в чем суть, можно уже проанализировать это слово. Его можно разбить на две части. Первая часть это буква Айн, а вторая часть это буква Дешре, Далтреш, Айн. Если расписать Айн так, как оно произносится, получится Айн, Ютенун – это источник, родник. слово специальное. Мы имеем дело с шефой, с источником шефа. Это начало, это верхний мир, откуда шефа идет. Это Айн. Это как тот колодец у Якова Авина, который питает эти стада. Теперь посмотрим на гематрию этой буквы Айн. Это 70. Гематрия 70, ну, сразу возникает ассоциация с семью силами, которые творили мир, то есть с творением. Семь – это символ творения. Но здесь мы имеем дело не с самим творением, а с источником творения. Только с тем местом, которое питает творение. Оно выше, чем семь, оно восемь. Это восьмой же уровень. Вот этот восьмой уровень как раз имеет, согласно нашей науке, число 70. Одна из интерпретаций. Почему? Восьмой уровень должен быть 80. 70. Значит, на чем это основано? На том, что вот тот восьмой уровень, он является корнем для этих семи, и он питает эти семь. И дальше вот такая, значит, вещь наблюдается. Мы можем отдать имени корню по тому, куда он выходит. Или наоборот, дать имя тому, вот, куда он приходит, по имени корня. И то это будет правильно, потому что есть связь. Поскольку здесь мы говорим о питании, о шефе, который приходит туда, то этот восьмой уровень сейчас рассматривается только с точки зрения, а какая от него польза для тех семи. Чем говорим о шефе, который идет в эти семь. Не о нем самом как таковом, где число 8 будет, а о том, что он дает творению. Тогда ему дается число 70, это гематрия. То есть с точки зрения буквы самой, айн источник, источник гематрии, приводит к тому же самому. Теперь оставшееся сейчас слово. Ну, Далет Рейш – это дор, это поколение. Это человек, поколение – это люди. Это уже приемник шефа, это кто принимает шефу, потребитель. И вот здесь человек выражен словом «поколение». Что то, что идет на землю, зависит от поколения. Другое поколение, другой уровень шефа. Вот это слово появилось. Эй, дар. Айн, дальше, далтриш, в точности отражает всю концепцию. Так устроен язык Торы. Значит, теперь двинемся дальше. Дальше Гемора приводит историю. Сейчас мы ее огласим, познакомимся с этой историей. А дальше начнется разбор этой истории. Омар Рова сказал Рова: вначале я считал, что нет эмет в мире. Сказал мне один из Талмиды Хахомин, Верав Тавус Шемей, и имя этого Рав Тавус. А другие говорят, что имя его Цевьюми. Есть расхождение, как звали того человека, который Рова сказал. И что он сказал ему? Так. Если мне принесли все блага мира, все богатство мира, я бы не обманул, не изменил бы слову, не обманул бы. Что он ему сказал это? Однажды я пошел в место одно, которое называется Эмет. И в том месте люди совсем не обманывали. И не умирал там человек раньше времени. Взял я оттуда жену себе. Взял жену и пошел назад в свое место. И было у меня от нее два сына. Однажды, значит, я был женой в доме, и она мыла голову. Постучалась соседка в дверь. И я подумал, это не Дерех Эрец, неправильно, неподходяще. Имеется в виду, чтобы она вот в таком виде, жена, представала перед соседкой. Сказал ей, он сказал соседке, человеку. Нет ее дома. Умерло два сына. Пришли люди того места к нему, к этому человеку, и спросили его: «Майхай, что случилось, почему так произошло?» Он рассказал, в чем дело, и они ему сказали: «Пожалуйста, уходи от нас, не надо быть с нами». Конец истории. История драматическая. Кое-что в ней настораживает. Рова, он большой Талмид Хахам, один из главных героев Талмуда, во всех месехах его имя встречается сплошь и рядом. У него было определенное мнение, что правды нет в мире. Какой-то человек пришел, сказал, и он стал менять свое мнение. До этих пор, до вот этого, до этих встреч он думал, что нет в мире Эмес, а теперь увидел, что есть. Значит, как-то странно. Чтобы Талмид Хохам изменил так просто мнение, это навряд ли. Дальше, ну, место это называется Мэт, тоже, где мы видели такие места, что, я слышал, Ленинград есть место, там Ташкент, еще что-то есть, Нью-Йорк, Иерусалим есть, но чтобы место, которое называется Мэт, такого нет в хронологии. Значит, возникает подозрение, что все это сочинено, вымысел. Рома придумал историю. Но если так, мы должны слушать тремя ушами. Не двумя, а тремя. Почему? Потому что каждое слово, каждый поворот здесь, это не то, что на самом деле было. Это он ввел в эту историю этот поворот. Для того, чтобы продемонстрировать вот какую-то идею, которая отвечает концепции МЭТ. Правда, ложь. Он решил вот выстроить свое понимание этой концепции и выразил это в этой истории. И каждая деталь этой истории, она только для того, чтобы выразить концепцию. Поэтому должно быть предельно внимательны к тексту и ничего не пропустить, иначе мы потеряем. Так, ну что ж, двинемся вперед. Первое утверждение. Рова сказал, что нет правды в мире. Он так думал. Почему он так думал? Мы начинаем анализировать. Он сказал, начинает сразу должен смотреть. А что здесь? Почему он так думал? Он просто сказал. Он так думал. На каком основании? Первый вопрос. Что, он обошел всех людей и видел, что все люди не говорят правду, что ли, обманывают? Речь здесь именно об этом. Правда или ложь? Не вообще концепция нет, а о том, правда или ложь. Он не мог обойти людей. И вот откуда взялся это утверждение, что нет правды в мире? Может, есть. Очевидно, у него было какое-то понимание того, как мир устроен, устроено вот это духовное пространство мира. Исходя из этого понимания, он пришел к этому заключению. Это не эксперимент, а анализ, видение. Дальше история развивается так, что пришел к нему человек, он встретился с человеком, и этот человек говорил правду, уже не так, как Рова думал. Отсюда мы видим, что я не ставлю под сомнение, так сказать, понимание Рова в этот момент не должен ставить. Но что я вижу из этой истории, так как она развивается, есть общее понимание, но есть исключение из правила. Оно всегда бывает. Вот есть исключение. Хотя общая, так сказать, ситуация в мире такая, что Эмет не имеет места по какой-то причине. Тем не менее, есть индивидуумы, которые могут не вписываться в эту общую картину. Это вот то, что Рова говорит здесь. Нашелся человек, вопреки вот этой общей идее. Значит, дальше хотелось бы узнать, а почему? Почему вот нет этой правды в мире? Если Рова начинает развивать эту концепцию правда-ложь, этот вопрос он должен рассмотрен здесь. Указать причину. Он развивает как бы целую линию. Эта линия без причины, она уже выглядит слабо. Но вот мы прослушали перед этим историю, не видно этой причины. Просто сообщает, вот что случилось. Но отчего вот эта ситуация, когда нет правдивых в мире, про это не сказано, это упущение истории. Как кажется на первый взгляд, на самом деле Рова сказал нам здесь, почему, что является причиной того, что нет вот правды в мире. Это он сказал косвенным путем, не прямо. Как? Кто с ним стал разговаривать? Вот встречается здесь имя этого человека. Какое значение, какое имя имеет человек в данной истории? Звали его там Авром, или звали его там Хаим, или еще как-то? Какая разница? Как это имя здесь фигурирует? Имя сказано. Причем сказано даже два имени у него. Причем сказано странно. Рова разговаривает с человеком, и он говорит, его имя Тавус, или другие говорят по-другому. Разговаривает с человеком, должен знать его имя, зачем две версии здесь, откуда берутся. Что-то здесь скрыто. Значит, имя, ну, первое, Тавус. Там корень тет и бет. Это от слова тойф. Второе слово, оно тоже имеет первую букву тет, потом бет, потом ют, вав, мем и ют снова. Опять концепция тойф встречается в обоих именах. Окончания разнятся, но начало слова одинаковое – тойф. Этот человек тойф, он не обманывал. Что отсюда мы видим? Что мешает, что так сказать, ведет к обману? Ра. Что тойф и ра – вот это две силы, которые одна исключает другую. И поскольку человек правдивый, он имеет имя тойф, то мы сразу видим здесь, что ведет к обману. Это сила ра. Сила ра, она дает... Отсюда мы видим, что ложь – следствие затемнения. Ра вызывает всегда затемнение. Вот есть какая-то истинная картина мира. Дальше человек имеет материальную природу. Он не видит, что происходит в результате. Он не видит вещь ясно. Он не видит суть. Вот материальная природа человека, она заслоняет ясность, лишает человека ясного видения. Но есть разница между отсутствием ясного видения и искажением, ложью. Тут уже должна быть примесь ра. И получился обман, отход от истины, от истинной картины. Вот здесь мы это видим. Тойф – это тот, который не врет. Там, где есть затемнение, ра, там будет искажение, там будет обман. Значит, это причина, которая, по-видимому, значит, дала основание Роу сказать, что нет правдивого в мире. Он видел, что в этом духовном пространстве, в котором человечество существует, есть эти клипот ра, которые искажают. И он указал, вот дав нам имя человека, который не искажает. Тойф. Сразу возникает запрос, а почему здесь два имени? В чем разница между ними? Какую информацию здесь Роу вкладывает? Эти имена. Но тут надо уже знать, так сказать, что эти буквы означают. Смысл букв, он только там наверху. И там известно, что за этими буквами стоит. В первом имени оно оканчивается на тав. Буква тав – это последняя буква алфавита. Она ассоциируется с последним уровнем существования Всевышнего. Это буква тав. И она, поскольку последний, нижний уровень его существования, то она как бы, ну что ли, как оболочка для всех остальных. Как у человека есть нешама, рух, нефеш, потом гуф. Гуф – это оболочка для всего остального. Так этот последний уровень является оболочкой для всего остального. Это буква тав. Дальше она, там еще есть буква вов, ваф – это в имени. Ну, ваф – это как бы шефа, который туда идет. Ваф – это трубочка, которая идет шефа. Это символ очищения, так сказать, чистоты, высоты вот этого последнего уровня. И там, значит, это вот теперь соединение. Начало этого имени тойф, а потом вот эта буква таф идет. Соединение получается, что тойф проникла вот в этот уровень, букву таф, последнюю букву. Там нет ра. Значит, что не проникло, есть соединение, там нет ра. Вот когда ра отсутствует на этом уровне оболочки, там не будет лжи. Это информация от первого имени. Ра отсутствует на самой оболочке. Второе имя, начало то же самое, это тоев, а потом идет йом, день. Йом, день в верхнем мире. Это то, что стоит над этим последним уровнем, выше его. Это как душа для оболочки. Если сама эта тав – это оболочка, то это душа для оболочки. Это йом, день. И вот во втором имени тоев соединено уже не с самой оболочкой, а с душой оболочки. Это более высокий уровень. На том уровне есть сила. На том уровне есть отталкивание лжи. Вот это два имени. То есть, дав два имени, Рова показывает, что есть два разных уровня, которые обеспечивают уход от лжи. Либо на уровне оболочки, это внешний, либо на уровне внутреннем. Оба годятся. Но у них разная сила. Поэтому есть два уровня, два имени. Разная сила. В чем разница? Ну, первое, человек скажет, я не хочу пачкаться этой ложью, я не могу обмануть, почему? Что это, я, зачем мне себя пачкать? Ради чего? Мне своя душа дороже. Это вот первый уровень. Второй уровень. Я не буду врать. Почему? Потому что это преступление. Не в том, что запачкаюсь, а это преступление, творение будет рушиться в этот момент. Это уже внутренний уровень противодействия ра, этому, так сказать, лжи в данном случае. Разное отношение к лжи. И оно, вот, может быть, оно здесь нам, так сказать, прояснено этими двумя именами. Следующий момент. Значит, здесь говорится, человек говорит вот с этими именами. Он говорит, что если бы мне предложили все богатство мира, я бы не изменил слову. Говорил бы правду. Возможно, три причины, по которым человек обманывает. Одна причина. Ну, у него природа такая. Ему гораздо проще обмануть, чем сказать правду. У него, естественно, так сказать, даже выгоды уже никакой с этого нет. Все обманет. Другой момент, может быть, когда есть какой-то соблазн. А третий – это когда нет никакого соблазна, и природа не толкает, но поставлены обстоятельства, в которых вынужден это сделать, сказать неправду. В данном случае нам представлен второй вид обмана, когда есть соблазн. Если бы мне дали все богатство мира, я бы не стал обманывать. Соблазн. Соблазн может быть не только через деньги, но и другие какие-то параметры. Карьера, значит, почет, еще что-то. Разные причины могут быть выступать в качестве соблазна. Суть одна. Соблазн. Здесь это как раз направление высвечено. Почему это мы дальше увидим, а не другие два? Дальше история поворачивается следующим образом. Он пошел в место, чтобы искать себе жену, взять жену. Но составитель сказки, истории, повел нас в этом направлении, странным и интересным. Для того, чтобы выразить вот эту идею о истине, о правде, он стал говорить о женитьбе. Вот этой линии могли бы разные быть продолжения. Он сам сочиняет. Он может про одно говорить, про другое, про третье. Каким-то образом оказывается, что правда или ложь, она связана как-то с женитьбой. Именно поэтому сюда и пошло. Вот, в этом направлении пошла эта история. Значит, что такое женитьба? Что здесь специального? Еще человек женится. Но у него есть свои соображения, почему он женится. Мы их оставим в сторону. У нас был цикл лекций про «Он и она», мы там выясняли, в чем суть. Одна из главных идей – это тикун. Тикун нашамы. У него и у нее. Это одна из идей женитьбы. И вторая идея – это потомство. Что такое потомство, которое от них проистекает дети? Новые нашамот приходят в мир. Мы сейчас не говорим о том, что они хотят. Я хочу иметь этого мальчика, я хочу иметь эту девочку. Мы говорим, что на самом деле происходит. В результате этого соединения нашамот новые приходят в мир. Это уже тикун творения. Что творение, оно, суть творения, это есть нашамот. Не птицы, там, не рыбы, не ангелы, а нашамот – это суть, центр творения. Это его середина. Получается, что женитьба, она отвечает как индивидуальному тикун, так и общему тикун творения. Который общий тикун творения решается на индивидуальном уровне, какие нашамот приходят. Так вот, оказывается, что этот тикун связан с этой концепцией «правда-неправда». Поэтому Рой пошел в этом направлении. Дальше Гемора говорит, что он пришел в это место, в котором все говорили правду, и Гемора сказал интересную вещь. Люди не умирали в этом месте раньше времени. Что мы отсюда слышим? Человек приходит в мир, у него жизнь какой-то срок ему назначенный. Если говорится, что не умирали раньше времени, что был срок какой-то, и раньше срока не умирали, что отсюда дальше следует о том, что ложь, она ведет к сокращению жизни. Это интересная информация. Сразу возникает вопрос, а почему? И здесь есть два ответа. Две причины, два направления, почему обман ведет к сокращению жизни. Ложь – это речь. Человек сказал неправду. Речь, как мы выясняли на предыдущих занятиях, она связана с дат человека, линия прослеживалась, а дат, она связана с нашамой. Значит, за счет вот этой лжи возникают клипот, затемнение, которое блокирует свет, который идет на нешамы. И тогда жизнь человека сокращается, потому что нешама дает это источник жизненной силы. Не только от продуктов питания человек получает жизненную силу, от нешамы он тоже ее получает. Специальная жизненная сила. Вот она сокращается из-за слов. Сокращается срок существования в этом мире. Это одно направление, внутреннее. Есть внешнее направление сокращения жизни от слова. Почему? Ну, нам кажется, человек сказал слово, что я знаю, там, слово не воробей, там птичка вылетела, не поймаешь назад уже. Это тому, чему учились мы в детском саду. Значит, есть еще другая концепция, что слова, они порождают определенные силы, как бы малохим, ангелов. Кстати, на языке Торы птичка и ангел, они будут пересекаться. Народная мудрость, она была, по сути, далека, но что-то оттуда схватило. Откуда рождаются малохи? Если это слова Торы, то позитивные силы возникают в этот момент. Если это от человека выходит какой-то негатив, в частности, обман, возникает негативная сила в мире. Человек, как бы говоря, он формирует отчасти, не полностью, но в какой-то степени духовное пространство, которое вокруг него есть. И ложь, оно делает пространство негативным. Негативное пространство притягивает в себя негативные силы. Их полно в творении. И вот у человека возникает уже среда, в которой среда неблагоприятная для существования. Тут и поступки будут случаться, и последствия будут большие от этого. Это вот то, как приходит сокращение жизни извне уже, но тоже от слова. Вот два направления. Одно через слово дата нашама, это внутреннее сокращение света. И второе – это заражение, так сказать, пространства вокруг себя, что ведет к тому, что человек живет в негативном поле, и это приводит ясно, что к сокращению жизни. Так что сокращать жизнь можно не только из-за курения или там недостатка сна, но вот еще за счет слов. Дальше сказано, что вот он пришел в это место, в котором люди вот говорят правду, и взял себе оттуда жену. Будем чувствительны к языку геморры. Сам он пришел из другого места. Жена связана с местом. Очевидно, между местом и женщиной есть определенная связь, которой нет между мужчиной и местом. Или, может, есть, но не такая тесная. Жену он пришел искать не в своем месте, где он жил, а в том месте, вот, которое ему подходило, он говорил правду, он нашел место, где говорят правду. Вот какая связь между местом и Иша, женщина? Ну, у нас уже был цикл, он и она, там очень много говорилось про эти два начала. И одна из идей того, что у них у каждого свое назначение в этом мире. Есть Шамаим, есть Церец, небо и земля. Небо и земля – это, что они не изолированные. Незаливаны между собой, они связаны между собой. Но у каждого своя функция. Земля принимает, а небо дает. Так и он и она. У нее своя функция, она принимает. Это ее природа. Про это тогда много говорилось. На примере человека. У человека есть нешама и одежда нешамы. И есть еще и гуф, тело. Нешама дает, одежда принимает свет от нешамы. А гуф – это как пространство, как место. И одежда нашама, она имеет соприкосновение с этим гуф, со средой, больше, чем сама нашама. Вот эта концепция, она выступает как одежда, она соединена вот с этим гуф, с местом. Значит, место, оно имеет специфику. Например, человек родился и рос в городе или в селе. Мы ожидаем, что разного типа люди будут. Человек живет в 21 веке или там в 18. То же самое место. Ленинград. Но будет принципиальная разница между этими местами. Другие люди будут. Но здесь место было имя, которому Эмет. Истина. Что-то место, оно давало определенную силу, определенное, что ли, воспитание, и для женщины определенную природу. Это ее природа. она связана с этим местом. Значит, он пошел взять себе жену вот из этого места. Это тот тикун, который должен произойти. И для него она будет как эйзер, как помощник. В том цикле он и она или эйзер кенегда. Может быть, как помощник, может быть, как противник. Ну, в данной конкретной ситуации, поскольку он был человек, который стоит на правде, так случилось, что вот ему досталась жена, которая из этого места, ее природа связана с этим местом, она по природе им это. Он дающий им это, она принимающая им это. И они сошлись. Значит, дальше история называется так. Он сказал, у меня от нее стало два сына. Значит, не две дочери, не дочь и сын, не три сына, не четыре сына, не один сын, два сына. Значит, о чем это говорит? Чего что-то имел в виду здесь? И просто у людей родилось два сына. Такой-то и такой-то. Имена даже не даны этих сыновей, они несущественны здесь. Существенно, что их двое. Именно сына. Ну, давайте обратимся к истории, где так история называлась. Адам и Хава, Каин и Эвел, два сына. Потом Шейт родился. Четыре появилось. Следующий виток истории, про которых Умаш говорит, это Ноах. У него три сына. Следующий виток, ну, Авраам Авину, два сына. Ицхак Авину, два сына. Яков, 12. О чем вы? Ну, забудем пока про 12, это нас сейчас не интересует. Но вот пока в истории была эта концепция 2 и 3. В этом что-то есть. Как устроен мир? Вот есть правая сторона мира, левая сторона мира. Есть как бы середина, результирующая этих двух сторон. Это полнота творения. Полнота описывается этим числом 3. Правая Хесед, левая Дин, Хевел и Каин, Шмуэл и Цхак, Исав и Яков, это все прослеживается. Но вот есть еще и результирующее. В данном случае не было. Только два. Это говорит о том, что мир неустойчив. Что вот эта сила соединяющая, результирующая, она создает устойчивость. Авраам, Исав, Яков, трое. Это основание для народа. Двоих было мало. Нужно, чтобы появился Яков Авину, который соединяет эти две силы внутри. Вот тогда система стоит. А здесь только два. И мы видим, что дальше случится. Они умерли. Отсюда и два. Неустойчивая система. Значит, что мы пока имеем? Он Эмет. Она по природе Эмет. Два сына родились. Это поколение, которое должно быть. Целый мир Эмет. Истины. Семья как творение. Вот как все пока развивается. Похоже, как Адам, Хава, Ганейден, целое творение. Но что дальше случилось? Там, в те далекие времена, пришел в это прекрасное творение, Ганейден, Нахаш, змей, и испортил всю картину. История же вернулась негативной стороной к этим людям. Тут тоже пришла соседка. Испортило все. Ну, разница большая, что там он пришел с намерением, Нахаш, знал, что делает. А она это пришла просто поговорить. Ну, так обернулась. Что произошло? Почему так? Ну, история развивается так, что она мыла голову себе. Она мыла голову. Так, ну, давайте остановимся. Она не принимала душ полностью, а только голову решила помыть. Почему я сурово повернул в этом направлении, вдруг моет голову, о чем здесь речь вообще? Ну, мытье тела – это когда идет очищение на физическом уровне, на духовном уровне, а здесь мы говорим не про физические вещи. Духовный уровень – это внутреннее очищение, которое поворачивает человека к свету, к небу, к небесам. Это суть, так сказать, идея очищения – мыть. Она мыла голову. Если бы мыла вся себя, она бы меняла вот ту природу, которая у нее есть. Не то, что меняла, она бы ее так и очищала. Это прекрасно. Связь с небом от этого увеличивается. То есть миот. Но она не мыла все тело, только голову. Что такое голова? Ну, в символике это то, где гнездится как бы нишама, верхняя часть души, которая соединяет человека с небом, и там разум, сейхл. Вот его она стала направлять туда, наверх. Ну, по-видимому, это не то, что ей было уготовано по природе. Ей по природе душ принять на то, чтобы стать, вот как мы раньше говорили, приемником для лучшим приемником для поступления шефа в себя. Суть женщины, как мы говорили, это принимать. Голова – это то, что дает. Это его начало, это его сила. Вот что здесь произошло. Моет голову. В этот момент она изменила своей природе. Она захотела, намерение прекрасное, увеличить свою духовность, но не свойственное ей путем. Одеть пиджак с чужого плеча. И они, так сказать, он был вместе с ней в этот момент, в этом помещении. Это их было общее движение. Вот что произошло. Пришла соседка разговаривается. Но что теперь получается? Она, эта женщина, теперь же не как другие женщины. Она пошла другим путем. И теперь вот это соединение ее с теми остальными, оно не фит, оно как бы неправильное. Она ушла из того своего мира. И что здесь говорится из-за Геморы? Он подумал, что это не Дерехерец. Что такое Дерехерец? Ну, неправильная линия взаимодействия. Вот что такое Дерехерец. Он так и решил. Согласно той ситуации, которая сложилась, неправильно разговаривать там, ну о чем она пришла разговаривать с ней? О чем женщина могла говорить? Ну, либо про политику, либо про искусство, либо про там, кухню, еще про что-нибудь. У кого что? Про компьютер. А та возвышена уже. Не Дерехерецем разговаривать, это неправильно. В этом смысле он был абсолютно прав. И тут он обманул. Возникает вопрос, а что, собственно, толкнуло на обман? Почему не сказать в этот момент правду? А как он может сказать правду? Ситуация такая, которая не позволяет ему сказать правду. Что он может сказать? Приди завтра. А завтра то же самое будет соотношение между ними. Снова будет не Дерехерец. Сказать, ты знаешь, ей с тобой не о чем разговаривать теперь. Он тоже не может. Они создали ситуацию, в которой он вынужден обмануть. Мы говорили вначале, что есть три возможности, так сказать, три силы, которые толкают человека на обман. Первое – это собственная природа, но здесь явно это не подойдет. Соблазн извне, который приходит. В данной ситуации этого нет, никакого соблазна извне нет. Вот тот соблазн извне он спокойно выдерживал. Но есть третья причина обмана, когда ситуация вынуждает. Вот он в нее сейчас и попал. Это то, чего раньше у него не было. И он провалился, не сдал экзамен. Это одно объяснение. Но здесь есть другое объяснение. Это как бы внешнее объяснение. Но здесь и внутреннее объяснение есть. Что произошло? Мы говорили, вот этот прекрасный союз. Небо и земля, он и она. Он эмет, она эмет по природе. И вот им бы хранить этот союз в тех рамках, в которых он дан. Согласно тому, у кого какая природа. У меня такая, у нее такая. Вот каждый в этом направлении в своем движется. А не надо менять так и тева, не надо менять природу, начало собственное. Они отошли от того, как мир устроен. От эмет творения. От истины самого творения. Они отошли, они решили сделать лучше, чем оно устроено. Всевышний устроил сверху так, они решили улучшиться. Это напоминает то, что Адам сделал. Он тоже хотел улучшиться. Его намерения были прекрасные. Хотел улучшить Ган-Эйден прямо сейчас. Вот и они тоже захотели улучшиться. Но сойдя вот этого направления, с того, как мир устроен, в этот момент что-то уже у него повернулось внутри. Что он отошел от Эмет на самом деле изнутри. А почему он так сделал? Что их толкнуло вот на это изменение творения, изменение природы? Наверное, внутри было какое-то затемнение, которое не позволило им правильно развиваться. Все отклонения от этих затемнений. И в этом смысле Рова был прав. Нет Эмет в мире. И даже там, где вот она встречалась, на самом деле там внутри сидел этот изъян, отхода от истины. Просто он был внутри, спрятан. Люцать историю вышла. Жизнь вывела наружу. Это уже не просто обстоятельства сложились, они создали обстоятельства, которые вынудили на обман. Не так не поступить, не так не поступить, только вот обмануться. Здесь другое. Его сила изнутри была подорвана, и тогда он соврал. Не было вот этого обеспечения внутреннего. В самом начале мы говорили, что дает внутреннее обеспечение, обеспечение этой правде. Имена какие были? Тойф. На двух уровнях, внешнем и внутреннем. Вот это обеспечивает правду и защиту от лжи. Но здесь этот внутренний уровень, он, так сказать, начал проявляться негативно, неправильно. Внутренняя сила подорвана, человек начинает обманываться. Внешнее зависит от внутреннего. Подрываешься изнутри, снаружи хорошо не будет. Будут проявления негативные тоже. В частности, здесь человек начали обманывать. Дальше интересный момент здесь, нюанс такой в повествовании. Что случилось? Сначала этот человек говорил, я не поддавался никакому соблазну. Я пошел брать себе жену, я пришел в то место, у меня от нее родилось два сына, я. Сейчас повествование начинает идти в третьем лице. Он подумал такое, что им неправильно быть вместе, соседке, жене. Он, значит, к нему пришли люди того места, спросили, он им ответил. В третьем лице начинается изложение материала. Почему? Почему Рова вдруг поменял я на он? Ответ вот какой. В этот момент, когда он обманул, он изменился. Он же не тот человек. То, что было внутри спрятано, вышло наружу, теперь другой человек. Раньше это была личность, я. Индивидуальность отличалась от всех остальных. Он мог говорить «я». Сейчас он это потерял, он потерял свое лицо. И теперь про него говорится «он». Мы видим отсюда, что если человек находится на высоком уровне, и он оступается, то это уже другой человек. Он теряет часть своей души. Так с Адамом произошло. Ганейден – это был не тот человек, который после, по выходу из Ганейдена. Более высокий человек. Почему часть души ушла от него? Здесь изменение в повествовании. Я меняется на он. Дальше говорится, что два сына умерло. Но здесь может быть, значит, возникнуть вопрос, почему он не пострадал, сыновья пострадали. Они-то в чем виноваты? Где справедливость? Ну, можно это ответить, что когда у тебя умирают дети, ты тоже страдаешь. Это не самое хорошее может быть в жизни. И дальше могут быть другие объяснения. Можно объяснить, почему вот именно они пострадали, а он нет. И красивые объяснения будут. Можно три объяснения построить. А если посидеть два дня, еще пять придумать. И все будут хорошие. Но они все не будут ложиться в то, о чем здесь говорит Гемора. Есть ли ситуация действительно в жизни, и у человека вот такое случается, тогда можно спросить, вот исходя из этой жизни, почему же так с ним вступили? Давайте уже объяснение. Но этот вопрос, а почему они, а не он имеет отношение к жизненной ситуации, но здесь ситуация не жизненная. Здесь ситуация придуманная, идея раскрывается. Поэтому ставить вот такие вопросы и на них разумно и логично отвечать, это неправильно. Это будет искажение Геморы. Это не истина будет уже. Хотя все будет звучать очень красиво. И очень умно можно рассказать здесь. Но это не будет правдой. А правда здесь очень простая. Вот был мир, была семья. Он, она и дети, потомство. Эмос живет в мире. Он обманул, а он корень всего. Нет последователей. Все. Кончилось. Нет детей. Эмос не будет идти в мир. Не будет продолжения. Ошибка в корне. У него изъян вышел наружу. Все. Мира Эмет не существует. Это Рова и сказал с самого начала. Он был прав. Но здесь мы видим больше. Как оно уходит из мира? Слова, обман. Через что? Причина внутреннего затемнения. Вот искажение этой внутренней ситуации. Отход от Эмет на внутреннем уровне приводит к ошибке на внешнем уровне, ложь. И все, нет Эмет в мире. Дальше события развиваются так, что люди этого места пришли, И, значит, спросили у него, он объяснил, что произошло, и они его прогнали. Уходи, говорит, от нас. Значит, финал истории. Что здесь произошло? Ну, людей можно понять. Они увидели, что с ними живет такой человек, большой человек. Он чуть-чуть ошибется, и вокруг него начинается смерть. Значит, нам нужно такое. И можно понять. Это мне напоминает историю Синая. Ты разговариваешь с Акодыш Бороху, и нам передашь, а мы будем в стороне. Что это опасно очень, если мы с ним будем разговаривать, мы погибнем. То же самое мотивация примерно. И что происходит? У людей выбор. Либо жить рядом с человеком высоким, который идет по линии МЭТ, но тогда собственная жизнь под угрозой. Либо жить без этого света, но в безопасности относительной. Относительной, не полной, полной безопасности все равно нет. Относительной. Вот выбор. Какую жизнь выбрать? Жизнь или высокую жизнь? И люди выбирают жизнь. Они не выбирают и отказываются от высокой жизни, которая чревата опасностью. И вот этот выбор, он сделан за счет того, что у человека внутри. Эмат – это не то, ради чего можно жертвовать жизнью для них. Жизнь важнее, чем эмат. Это вот финал этой истории. Они его прогоняют. Нам не нужно это. Мы будем жить без света этого. Мы будем жить спокойно. Это заключение истории, что эмат ушла из мира. Отсутствует. Раньше это было сказано на уровне общем. И мы там говорили о том, что вот эти стада, шефа, который идет, например, чем занятие Лашем и Луким, соединение одежды и души, препятствия для этой шефы, вот все это развивалось в общем виде. А сейчас Гемора перешла на конкретную историю и уже на как бы более на внешний уровень эмет, а именно правда или ложь. Не концепция истины, постижения, а правда или ложь. Ну и там, так сказать, смычка. Эмет ушла, как шефа из мира. И здесь мы это ушла. Уходи, ты нам не нужен. Мы будем жить без тебя. И хотя, на первый взгляд, кажется, что эти два эпизода в Геморе общие, и это частная вещь, они вещи разного порядка. Раньше говорилось о истине, о постижении, а здесь просто правда человек говорит или нет. Но видно, что на самом деле эти вещи связаны. История это прояснила. Уход от вот этого внутреннего эмета, от истины, он влечет уже уход на внешнем уровне тоже. Значит, вот такая майса. Мы ее проработали. И на следующем занятии мы закончим говорить об эмет. А именно, мы будем говорить в следующий раз о том, что на самом деле эмет представляет из себя само по себе, что это за концепция такая. Или от чего зависит, какие факторы, вся эта история, которая была. Но мы еще не выясняли, а что такое на самом деле эмет. Это вот будет в следующий раз. И следующий раз будет не в следующий понедельник. Он будет через раз. Что в следующий понедельник здесь ничего не будет. Занятия. Вот, так что не забудьте, но через неделю, я надеюсь, мы встретимся снова, и будет занятие уже по завершению этого рассказа про эмет. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Можно вопрос. Почему он не мог сказать, она сейчас не может с тобой разговаривать, или она занята? Почему нужно было сказать, ну, спокойно, и это было бы правда, и все, и не было бы ложи?
А что он сказал? Сейчас посмотрим.
Он сказал, что ее нет дома.
А, ее нет
а
дома.
Почему он не мог сказать? Она сейчас с тобой не может разговаривать. Просто и правда, и или она занята сейчас. Почему он не мог так сказать?
Так, значит, на это вот ответ был такой, что есть обстоятельства, там была вторая линия. Поскольку он сделал нарушение уже внутри себя, то когда человек слаб внутри, это выливается в то, что он будет неправильно поступать снаружи. Вот такой закон духовный есть. Люди, которые совершают плохие поступки, как правило, из-за того, что внутри они слабы. Они потому, что у них тяга совершить плохое. так устроено было, что вот он пошел внутри неправильно, и поэтому должна была произойти, это гораздо, так сказать, если, естественно, чтобы вот произошла у него осечка. Почему? Потому что внутренняя неправда толкала его именно в этом направлении. А, конечно, он мог сказать правду, если был цадик в этот момент. Но поскольку внутри он уже подорвал себя, поэтому у него получилось вот так. Вот объяснение.
Почему Давид Амелех сказал, что все люди лживы?
Значит, Рова тоже самое сказал. Но что имел в виду Давид Амелех, это надо смотреть, что в каком контексте. Он сказал не просто так, он выпалил эту фразу. Это было сказано в каком контексте, надо же смотреться.
Но с другой стороны, Ашем бросил правду на землю, значит, она есть.
Так, значит, опять-таки, вы бросаете из Давида, из Мидраш, это все можно делать. Вопрос, нет, что имеется... Слушайте, вот я отвечаю. Вопрос в том, что имеется здесь в виду. Бросил Эмет на землю. Вот я возьму сейчас из кармана там что-то и брошу на землю. Разве это имеется в виду? Что-то имеется в виду. Значит, прежде чем анализировать, надо узнать, что имеется в виду. Мне уже подходить, кто ли так, сказано здесь, и строятся какие-то вещи. Значит, надо понять, что сказано. Давид Амелех что-то сказал, значит, надо смотреть, что он сказал. Мидраш сказал, что надо смотреть, понять, что он сказал. Вот Рова тоже сказал, понимаете, мы потратили час, чтобы понимать, что он говорил. Наверное, вначале, как мы прочли эту историю, не было такого понимания, что он на самом деле имел в виду здесь. Надо изучать вещи, потом анализировать, потом уже отвечать. Ну хорошо, сейчас мы остановимся, значит, до после следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо. Доброго всем. Спасибо.